Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». Наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На предстоящей седмице нас ждет такой любимый, такой теплый, такой русский православный праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Вот удивительно, сколько я об этом читаю и говорю и слышу, не перестаю удивляться, каким образом историческое событие, произошедшее в далекой Византии, не имеющее никакого отношения к России, и в самой-то Византии забытое, потому что праздник, установленный в честь него, какое-то время праздновался, а потом как-то сошел на нет. Вот каким-то удивительным, чудесным образом перекочевав на русскую почву, он не только продолжился, но стал одним из самых ярких, самых любимых и самых русских богородичных праздников. Как это произошло?
Мне кажется, вы знаете, мы вообще русский народ, как я думаю, и любой православный народ, очень любит Матерь Божию. И достаточно зайти в любой храм, я иногда просто поражаюсь, сколько различных икон Матери Божией мы увидим в любом православном храме. Пожалуй, их там даже больше, чем изображений Спасителя, и уж тем более больше, чем... Хотя вот у нас, например, в храме две иконы Николая Чудотворца и целых три иконы 40 севастийских мучеников, которым посвящен наш храм. Но икон Матери Божией у нас точно больше 10. И вот такая же картина, мне кажется, она в любом храме. И все мы любим и почитаем и Казанскую, и Иверскую, и Владимирскую. Но в момент, когда Андрей Боголюбский, собственно, будучи инициатором этого праздника, устанавливал празднование этого события, такого многообразия и такого образа почитания Матери Божией, мне кажется, не было. Потому что даже Иверская, да, это вроде бы не наша икона, Афонская, не у нас первоначально прославившаяся, но реально ее почитание восходит к 15 веку. Понятно, что там Владимирская — это уже там 14 век, Казанская — еще позже. А здесь вот это ощущение и осознание того, что... Знаете, я однажды разговаривал с одной достаточно молодой женщиной перед иконой Матери Божией Скоропослушницы. И она вот стоит, смотрит на икону. Ну ведь как в тропаре поется, это я уж про себя, про тропаре. Она же простирает к нам спасающую руку. И я так думаю, бах. Но ничего себе, вот действительно такая простая вера, что это не образ для нее, для этой женщины. Как вот поется в тропаре, «Днесьба, Матерь Божия простирает к нам спасающую руку». И она это вот стоит перед иконой и ощущает, как Пресвятая Богородица простирает к ней спасающую руку. Вот это очень важно в празднике Покрова, что Матерь Божия покрывает нас, что чаще всего поют где-нибудь там по запричастным стихе, да в какой-нибудь деревне, да или в московских храмах, «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». Это даже не про праздник Покрова, это про ощущение Матери Божией, что она покрывает нас своим амофором. Конечно, этот образ, он прямо, мне кажется, вот на тогда еще достаточно свежее народное восприятие православия, он так просто бах и впечатался. И впечатался навсегда. И остался, наверное, вот так, если рассуждать, в сознании русского православного народа более значимым событием, чем Рождество Пресвятой Богородицы, и введение ее во храм, и многие другие православные праздники, как действие Матери Божией. Почему так Казанскую полюбили? А вот она потому что помогла освободить Москву от поляков. А Владимирскую почему так полюбили? А потому что она защитила нас от Тамерлана. То есть вот они, русские люди, пожалуй, впервые в своей истории, я не знаю, вот, Максим, были ли до этого вот такие события, которые бы наши предки ощущали как прямое вмешательство Матери Божией в их жизнь, как народа, как в исторический процесс. А здесь, напомню, Андрей Боголюбский, да, это человек, который перенес столицу из Киева во Владимир, то То есть это вот домонгольское все еще Руси, вот это ощущение того, что Матерь Божия здесь с нами, нас защищает и нас покрывает, мне кажется, поэтому обусловило такое отношение к этому празднику.
Мне кажется, только нужно напомнить нашим радиослушателям, Максим, саму историю возникновения праздника, само событие, которое легло в основу праздника.
Само событие связано с именем еще одного человека, который русскими людьми тоже горячо любим, Андреем Христоради Юродивым. Нам доводилось уже в наших передачах говорить о том, что сам подвиг юродства тоже на Руси оказался очень понят. Вот он оказался по-своему любим, цари считали с юродивыми, да, и в этом тоже видели реализацию, вот, осуществление того вызова, который христианство может давать миру, да, при том, что государство было православным, и казалось бы, что все вот христианские истины уже были усвоены. Так вот, в житии святого Андрея сказано, что когда город был осаждаем сарацинами, и было это по преданию в царствование императора Льва Философа, когда все молились об избавлении города, святой Андрей увидел Божию Матерь, которая шествовала по воздуху над молящимися и над всеми простерла свой амофор, тем самым показав, что она защищает город и что она не позволит городу быть захваченным. И святой Андрей своему другу Епифанию указал на это видение, он тоже стал его свидетелем, и город действительно был избавлен. Но вот для Константинополя, для константинопольской историографии, агиографии, в этом не было чего-то необычного, потому что и во времена патриарха Фотия, вот известное чудо с изнесением ризы Божьей Матери, когда, кстати говоря, нашествие русов было отражено. Ну и вообще Божья Матерь воспринималась как защитница города от нашествия. Но вот этот символ, который именно в этом видении был явлен, да, что Божья Матерь всех покрывает, всех защищает, вот он, как очень ярко отец Максим показал, он стал для русских людей выражением, ну, их веры, можно сказать, он стал такой печатью домостроительства. То есть если действительно Рождество Божьей Матери, даже Успение Божьей Матери, это вот такие этапы на пути божественного промысла, на пути домостроительства, то покров Божьей Матери показывает, ради чего Бог все совершил. Здесь же смысл очень глубокий, потому что Бог взял человека из нас, да, Он взял Пресвятую Деву, которая была таким же человеком, как и мы, и Он поднял ее выше ангелов, и Он сделал ее ходатайцей за всех остальных людей через то, что от нее воплотился сам, через то, что совершилось таинство Боговоплощения. То есть для русского народа в образе Божьей Матери все христианство оказывается сокрытым. Хотя, опять же, можно думать, сомневаться, там, что, может быть, представление о Божьей Матери как ходатайце в чем-то вытеснило представление о Христе, про которого говорит апостол, что Он посредник между Богом и человеками. То есть все-таки для нас после эпохи Вселенских соборов Христос, Бог Вседержитель, представление о нем как о посреднике уже для нашего богословского языка нетипично. Но в лице Божьей Матери для русского народа этот образ запечатлелся, и он связан именно с тем, что через нее Боговоплощение произошло. И этот образ был очень понятен, был выражением всепрощающей божественной любви. И вот, вот меня не перестает это поражать, конечно, как вот эта история отдельная из жития святого Андрея, из царствования императора Льва, она стала выражением всего вероучения и очень убедительным выражением.
А вот если, как обычно, обратиться к смыслу апостольских и евангельских чтений, положенных на праздник. Но что касается апостольского чтения, то традиционно на Богородичные праздники читается отрывок из Евангелия от Луки, там из двух глав, из 10 и из 11. Ну, это известная всем история про двух сестер Марфу и Марию и про два пути возможных для верующего, которые вот в Матери Божией, согласно толкованиям, совместились оба. А вот что касается апостольского чтения, то на праздник читается отрывок из 11 главы послания апостола Павла к евреям, и совершенно мне, вот, например, непонятно, почему именно он, потому что этот отрывок посвящен детальному описанию устройства ветхозаветной скинии. То есть тут даже нету никакого отсыла к Новому Завету. Начинается с того, что вот и Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была первая скиния, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называлось святое. И дальше подробно, и как вторая скиния была устроена, и заканчивается тем, что при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник – не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа.
Ну, во-первых, надо сказать, что это тоже просто типичное богородичное чтение. На празднование, общее празднование Богородицы, если это не посвящено какому-то конкретному событию, практически всегда читается именно этот отрывок. А почему про Ветхозаветный храм? А потому что вот если мы... Этот образ Богородицы как храма лучше всего показан в празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Днесь храме Божий, священное сокровище славы Божией, днесь вводится в дом Господень благодать совводящая. То есть вот в празднике введения во храм это соединено. Богородица, как храм Божий, входит в земной Иерусалимский храм и вводит туда благодать. А вообще мы действительно вот образно и не просто символически, а сущностно. Что такое храм? Место, где пребывает Бог. Кто такая Матерь Божия? Кем она была 9 месяцев, пока носила младенца Иисуса под сердцем? Она была местом, в котором пребывал Бог. И вот эта аналогия Богородица, храм, совершенно прямая и недвусмысленная. Именно поэтому вот эта необходимость подробного описания, в том числе устроения Ветхозаветного храма или скиния. Скиния — это... как бы протохрам, тот храм, который переносной, который был у евреев до того, как Соломон построил храм уже большой, настоящий, каменный, это подробное описание устроения храма, собственно, важно, чтобы и нам, когда мы читаем про Богородицу, чтобы понять, что вся эта вот красота, которая там пребывала, она вот есть выражение, собственно, духовной красоты Матери Божией.
И при этом ведь, когда в послании к евреям дается описание скинии, то здесь дается отсылка к описаниям в книге «Исход», в книге «Числа» в составе Пятикнижия, для которых скиния тоже несет глубокий символический смысл, и там Бог Моисею на горе открывает образ, да, вот, что он делает скинию по образу, показанному на горе, то есть само устройство было дано ему от Бога и было предметом благоговения. И что важно, когда в книге «Числа» описывается, как скиния ставилась, как она переносилась, подробно описывается, какие колена Израилева, с каких сторон от скинии размещаются. И скиния при этом находилась в центре, а с четырех сторон ее окружал народ. То есть скиния не сама по себе существует, хотя и в пустыне, а она оказывается центром всего народа, всей общины, которая вокруг нее объединяется, и через нее Бог общине является. И в этом смысле скиния, как образ Божьей Матери, тоже здесь о многом говорит, потому что, вот как уже я сказал, Дева Мария воспринимается как начаток человеческой природы, как человек, да, вот из нас наиболее совершенный, но существующий не сам по себе, да, Божья Матерь — это не богиня какая-то, это человек, взятый из нас. И все люди объединены вокруг нее, вот вокруг Христа, Бога человека, и Матери, которая явилась его храмом, которая его родила. Как скиния — центр общины, так и в Новом Завете Дева Мария — это образ всего человечества. Не случайно ее и образом церкви называют, там и блаженный Августин называет Матерью Церкви, вот именно по этой причине. И там Иоанн Златоуст говорит, что люди должны уподобляться Божьей Матери в своей вере или носить Христа, подобно Деве Марии. То есть ее связь со всем человечеством неоднократно подчеркивается отцами Церкви.
Седмица на радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. На следующей неделе мы будем праздновать память, на мой взгляд, достаточно редкого для наших святых образца святого воина. Это святой праведный Фёдор Ушаков. Почему редкий? В общем, в святцах у нас много святых воинов, но, как правило, мы читаем их жития и видим, что вот они пострадали за Христа, за веру, то есть в большинстве случаев это мученический подвиг. А тут такой вполне успешный царский адмирал. Да мало того, что успешный с точки зрения карьеры, но и успешный с точки зрения своих боевых заслуг, потому что умудрился не проиграть ни одного сражения, которым он руководил.
Было их 40.
И это, в общем-то, само по себе достаточно уникально. Но именно поэтому возникает недоумение. Ну да, великий человек, вошедший в историю, но почему святой? И как может военный, который полжизни провел в войнах, стать святым?
Ключевое слово — полжизни. Потому что вторую половину жизни... Я не говорю, что именно такой путь к святости всех военных. Я думаю, что среди них, безусловно, есть самые разные святые и много непрославленных святых всевозможных, именно военных. Мне кажется, что вот в жизни Фёдора Ушакова удивительным образом совместилось действительно служение Отечеству, его фантастическая успешность на пути этого служения и достаточно долгий период простой, по-настоящему христианской, исполненной, с одной стороны, простоты, а с другой стороны, всевозможные благотворительности, милосердия и служение людям подвига, которые просто показывает его. И для меня очень значим тоже этот святой, хотя бы просто потому, что он не монах, и я не монах. Вот, и я понимаю, что вот можно так жить просто, по заповедям преподобного Амвросия Оптинского, да, никого не осуждать, никого не обижать, там, всем мое почтение, вот как это буквально реализовал святой праведный. Вообще у нас праведных не так много ведь святых, да, там, мученики, преподобные, святители, а вот праведных не так много, пожалуй, меньше, чем других. И поэтому очень значимый этот такой момент, что он не как бы за этим его внешним успехом скрывается по-настоящему, а потом в конце жизни и не скрывается, а проявляется во всей полноте его простая, хорошая, правильная человеческая вера и преданность Господу.
Ну, там и корни были, там, собственно говоря, не первый святой в этой семье.
Да, не первый святой, но это мы уже можем говорить, почему, как так получилось, за счет чего, ну и так далее.
И вот еще один удивительный святой, которого мы будем вспоминать на наступающей неделе, это священномученик Дионисий Ареопагит. Память его 16 октября. Ну, это тема такая обширная, поскольку тут и личность, тут и исторический контекст, тут и литературное наследие. В общем, не знаешь, с чего начать.
Давайте мы сразу литературное наследие оставим псевдо-Дионисию.
Да, вот про литературное наследие много хочется сказать.
Об этом прямо говорит в том числе и православная энциклопедия, что все-таки то, что называется ареопагитиками, это не Дионисий Ареопагит, который с апостолом Павлом, и чью память мы совершаем непосредственно на этой неделе. Это все-таки другой человек.
Да, другой человек, то есть есть много в текстах указаний на это, что этот человек описывает богослужение более позднее, но вот, тем не менее, сам образ Дионисия Ареопагита, которым, к тому же, упоминается в Новом Завете, упоминается в книге Деяний, мне кажется, он заслуживает внимания, и вот если даже не принимать во внимание его связь с Галлией, вот, и что он имел отношение к городу, который стал нынешним Парижем, вот если даже смотреть на свидетельств в книге Деяний, когда он там появляется, когда апостол Павел проповедует в Ареопаге, и вот он как член Ареопага и называется Ареопагитом, и проповедь эта апостола Павла, она знаменательна в в том отношении, какой миссионерский прием он там применяет, да, потому что мы из послания к римлянам знаем, что апостол Павел к язычеству никаких теплых чувств не питал. Он считает, что многобожие — это результат добровольного искажения ума человека и его сердца, что люди, многобожники, несут за это ответственность, потому что они могли бы познать единого Бога. Но в Ареопаге апостол Павел находит хоть что-то хорошее. Он хотя возмущается, что в Афинах очень много идолов, но он говорит: я у вас нашел памятник неведомому Богу, и я хочу вам о нем рассказать. То есть он находит подход к этим людям, опять же, вот как в случае с милостыней для Иерусалима, здесь он преодолевает свое отвращение к многобожию, и не заигрывая с ним, то есть не говоря, что это хорошо, он просто с этими людьми находит понятный для них язык. Но при этом проповедь не имела особого успеха, когда эллины, философски настроенные, услышали про воскресение мертвых, они дальше не были готовы его слушать. Однако Дионисий Ареопагит уверовал, согласно книге Деяний, именно тогда. То есть вот опять это по-человечески и для нас очень полезный образ. Мы знаем, с одной стороны, что апостол Павел очень успешный проповедник, который по всей империи основал общины, яркий во всех отношениях человек, но и он сталкивался с неудачами, ну или когда отдача была не столь сильна, и он не отчаивался. Но при этом во время этой проповеди, не самой удачной, он нашел такого человека, который потом, который вошел в историю церкви, который стал его преданным учеником, который продолжил его дело. То есть далеко не всегда удача измеряется цифрами, далеко не всегда она измеряется количеством людей, которые тебя услышали, KPI-ами и так дальше. В данном случае это был один человек или один из немногих, который оказался таким плодом. А с другой стороны, Дионисий, который услышал, и несмотря на то, что все остальные не впечатлились речью Павла, не могли ее принять, он-то, в нем что-то перевернулось, и он за Павлом последовал, несмотря на то, что его контекст, его, как сейчас говорят, референтная группа, да, те люди, на которых он, видимо, ориентировался, с которыми вместе он состоял в Ареопаге, не поняли, кто это, и даже над Павлом насмехались. Он уверовал и пошел за ним. Мне кажется, это очень красивый образ, очень актуальный.
А почему так много все-таки копий сломано вокруг текстов, которые приписываются святому Дионисию?
Ну, это связано, конечно, с тем, что впервые эти тексты появились в монофизитской среде и использовались монофизитами и еретиками для обоснования своих положений. Это первый, конечно, момент, и хотя в дальнейшем стало при более подробном разборе, что называется, стало понятно, что там ничего еретического в принципе нету, это действительно по-настоящему глубокие тексты. Почему они так уверенно датируются все-таки не первым веком, а гораздо более поздним временем, потому что даже если не брать то, о чем Максим сказал, описание богослужения более позднего времени, влияние Плотина, там необыкновенно
сильный язык философский,
и при этом все те нехристианские положения неоплатонизма оказались в этих текстах, по сути дела, преодолены. Поэтому это такой мощный синтез философии, по-настоящему глубокой и высокой, и христианства. И поэтому, конечно, авторитет, более поздний уже авторитет ареопагитик, он необыкновенно высок как у Западной, так и у Восточной Церкви.
И вот и особенно, конечно, поражает его сочинение о мистическом богословии. Оно очень короткое, причем сам автор говорит, почему оно короткое, потому что он там говорит о том, что Бог выше всего. И он говорит, что когда ты пытаешься понять, кто есть Бог, ты не можешь сказать практически ничего. То есть у тебя получается небольшой текст, в котором ты говоришь о том, кем Бог не является, потому что Бог — это не природа, Бог — это не красота, потому что он выше красоты, не единое, потому что он сверхединый. И даже, хотя Бог называется любовью и светом, но он любовь и свет не в том смысле, в каком мы можем это себе представить. Поэтому автор говорит, что Бог обитает в пресветлом мраке, то есть он выше мрака и света. Вот это вот очень трудное, очень красивое, очень возвышенное его текст о мистическом богословии, где он говорит, что Бог превосходит любое наше разумение. И мне очень нравится эпиграф, который этому тексту предшествует, который характеризует автора этого текста. «И ум ты оставил блестящий, и ведение сущих ради божественной ночи, которой нельзя называть». Божественная ночь как символ того, что Бог непознаваем, и даже блестящий ум не может его выразить.
И при этом, раз уж мы сегодня говорили об Оригене, можно сказать, что здесь псевдо-Дионисий удивительным образом превосходит и выправляет Оригена, который все-таки считал, что Бог непознаваем только в силу нашей поврежденной природы. Если нашу природу уже исправить, то Бог будет познаваем. Так вот, псевдо-Дионисий пишет, что нет, Бог не познаваем в принципе, и при этом то наше причастие одновременно ему, вот этот такой платонический образ чаши, из которой выливаются что-то, переливается, и нам достается то, что вылилось, что это все-таки не познание Бога, что это Бог не отчасти, не какой-то своей стороной, не каким-то своим проявлением, а это Бог в полноте. То есть, с одной стороны, мы причащаемся Богу в полноте, а с другой стороны, Бог по сути, в сущности своей, в природе, не познаваем в принципе. И вот это вот важнейшая мысль до православного богословия.
Которую Григорий Палама потом
развил
сначала и опирался Максим
Исповедник,
как раз на Дионисия
Ерапагита. Эти тексты, как мы уже только что говорили, они необыкновенно важны для всего дальнейшего развития православного богословия, хотя здесь мы уже говорим не о том святом, неизвестном святом.
Но удивительно, мне кажется, хитросплетение судьбы святого даже после его кончины. Ведь смотрите, он принял мученическую смерть в Лютеции, собственно, в Париже нынешнем. Там же остались его мощи. Более того, спустя несколько веков перезахоронение мощей возникло, собственно, аббатство Сан-Дени, посвященное именно этому святому, ставшему усыпальницей французских королей. И, казалось бы, вот все почитание сосредоточено там, на Западе. Но при этом, благодаря вот этим своду этих текстов Ареопагитик, которые через византийских богословов перекочевало на Русь, и хотя авторство, как выясняется уже сейчас...
А по последней версии это вообще грузин.
Да, даже не сириец.
Я думал, что вообще грузин.
Мой сирийский патриотизм-то ликовал, что западный сириец был автором этих текстов.
Вот. И при этом, оказавшись на российской почве, как многие утверждают, что сочинение именно Дионисия Ареопагита невозможно без них понять духовный мир Древней Руси. Вот такая вот удивительная траектория, как воздействие святого, перекочевав через страны и чуть ли не через весь континент, дало такие всходы, благодаря даже, пускай ошибочно приписываемым ему сочинениям, но его именем.
Пути Господни неисповедимы, и в этом удивительное чудо, то, о чем Максим говорил, как через одного человека, когда впервые мы открываем еще Ветхий Завет и видим, что да, всего один сын был у Авраама, и всего один сын был у Исаака, который как бы наследовал, то есть вроде бы сначала идет точно так же, как у апостола Павла, в Ареопаге оказался единственный ученик, и мы видим, как это расцвело, как вы справедливо сказали, на Западе и на Востоке, и я поразился в свое время, мой сын, учась в шестом классе, вдруг начал читать Ареопагита, вот, и полгода его читал, ничего не понял, но почему-то не бросил. То есть какая-то сила и какая-то... Я думаю, он даже ничего и не запомнил, но почему-то это было ему важно. Вот что вот эта вот истина, веющая от этих текстов, она действительно оказывается выше наших человеческих перегородок.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор портала, и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Всего вам доброго.
Седмица на радио «Вера».